Дорогие друзья, все слушатели Веда Радио, у нас тут такие, можно сказать, экстремальные условия, но, по крайней мере, интернет у нас частенько обрывался, и даже было подозрение, что мы не сможем сегодня выйти в эфир, но сейчас вроде бы все стабилизировалось, если вдруг мы исчезнем, знаете, мы постараемся выйти в эфир в другое время, просто технические моменты какие-то нас подводят, но все же в данный момент Павел Цымбаленко на связи, и он готов продолжить вам рассказывать о мудрости Чанаки и Пандита. Давайте снова послушаем. А для начала поприветствуем Павла. Здравствуйте.
Добрый день. Рад всех приветствовать, наших радиослушателей, ведущую. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Еще несколько слов, если мы сможем, как было заявлено, технически продержаться. Да, все время своего эфира я скажу несколько своих пожеланий. Жизнь изменчива, жизнь преподносит человеку трудности, но мудрость состоит в том, что нужно продолжать делать правильные вещи, и тогда будет правильный результат. Это очень простая истина, что правильные вещи, они приносят правильные результаты. Далеко не всегда правильные вещи приносят быстрые результаты. Далеко не всегда правильные вещи легкие, но долгосрочное благо намного ценнее краткосрочной выгоды. Собственно говоря, в этом состоит наша удача в жизни – научиться выбирать долгосрочное благо, а не сиюминутную выгоду. Хотя некоторые народные поговорки говорят об обратном, что лучше журавль. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Но мы-то точно знаем, что лучше стремиться к чему-то более высшему, при этом сохранять в своей жизни некий здоровый баланс для того, чтобы не доводить свою жизнь до кризисов. Хорошо, мы продолжаем с вами изучать удивительную книгу, которой я не перестаю восхищаться. Это «Нити Шастры». Этикет Чанаки Пандита, в которой он объясняет очень практичные вещи для нашей жизни, для того, чтобы мы стали более мудрыми, более понимающими себя, других людей, жизнь, чтобы мы стали более практичными. Это также очень важно, потому что нет смысла оставаться ведическим теоретиком. Теория хороша, но любая теория, как семя, имеет ценность только если будет посажено в почву, в конце концов вырастет некое дерево, и это дерево даст плоды. Мы с вами продолжаем читать 4 стих 2 главы. Очень важный стих, поэтому на протяжении уже 2 эфиров мы пытаемся его закончить, никак у нас не получается. Обычно на один эфир у нас уходил один стих. Так или иначе, продолжим углубляться в эту важную тему. Чанаки говорит о основных взаимоотношениях. Описываются основные человеческие отношения. И у меня есть ценный очень материал, в частности, относительно взаимоотношений мужа и жены. Сейчас мы об этом поговорим. 4 стих 2 главы. «Настоящие сыновья послушны отцу. Настоящий отец заботится о детях. Настоящий друг никогда не подведет, а настоящая жена всегда создает для мужа приятную и мирную атмосферу». В прошлый раз мы закончили на том, что я объяснил, что в ведической философии объясняется концепция расы, определенное эмоциональное состояние, которое возникает от взаимодействия двух объектов или двух личностей в этом мире. Ну, например, самая простая раса, которая может возникнуть, это партхива раса, или я могу немножко ошибаться в санскрите, или притхива раса, не очень точно помню. Это грубый вкус, вкус, который мы получаем, когда, допустим, мы едим, когда наш язык соприкасается с какой-то вкусной сладкой конфетой. Сладость не находится в конфете, и сладость не находится на языке. Сладость находится в соприкосновении языка с конфетой. Также к партхива расе относится какое-то приятное эмоциональное состояние, если человек лег на мягкий диван. или вдохнул какой-то приятный аромат какого-нибудь цветка, получил определенное эстетическое наслаждение от этого, или увидел какую-то, может быть, красоту природы или еще чего-то, некое творение Бога, человека. Услышал какие-то красивые звуки. Все это относится к вот этой вот категории. Более высокая категория – это сваргии раса. И сваргии раса – это некие эмоциональные переживания, которые человек может пережить в соприкосновении с другими людьми. Я объяснял то, что эта концепция расы или взаимоотношений между людьми, она разделяет взаимоотношения на 5 основных видов. Это нейтральные взаимоотношения, шанта-раса. Это отношение активного служения, когда есть господин и слуга, и мы пытаемся сделать что-то для человека, хотим его удовлетворить, но он, очевидно, выше нас, мы его уважаем, допустим, таковы отношения учителя и ученика. Это дружеские взаимоотношения, когда мы с кем-то общаемся на равных, обмениваемся эмоционально. Родительские отношения, когда мы проявляем некую заботу, поддержку, желание поднять и возвысить наших детей или людей, которые находятся под нашей опекой. И супружеские взаимоотношения, самые интенсивные между мужем и женой, максимальная близость. Почему? Потому что в разные моменты супруг или супруг могут играть разные роли. Например, супруга. Она в какой-то момент жена, в какой-то момент, выражаясь современным языком, любовница, в какой-то момент она может играть роль матери. У женщин есть это материнство, это удивительный дар Бога. Они могут заботиться, самозабвенно абсолютно отдавать себя. В какой-то момент она может быть другом. В какой-то момент, естественно, все отношения строятся на неком служении или на некой жертве или вкладах, которые мы делаем в другого человека. Что мы вкладываемся в других людей, пытаемся как-то их поддержать, воодушевить или просто практически что-то сделать. То есть все эти взаимоотношения проявляются в этой максимальной близости. Поэтому весь мир, он опьянен этими взаимоотношениями между мужчиной и женщиной. Хочешь быть популярным, говоря об отношениях мужчины и женщины. Успех гарантирован. Всем интересно, всем всегда актуально. И здесь это некая расширенная концепция взаимоотношений. И в частности здесь Чанакья Пандит выделяет 4 из них. Он говорит о взаимоотношениях со старшими, приводя в пример отца или мать. Говорит о взаимоотношениях детей или взаимоотношениях младших со старшими, что они должны проявлять некое послушание. А говорит о дружеских взаимоотношениях, объясняя, что настоящий друг никогда не подведет. Говорит о супружеских взаимоотношениях. Пожалуй, единственное, чего не касается Чанакьи, это нейтральных взаимоотношений. Когда мы не ненавидим человека, но активной какой-то любви к нему не проявляем. Нейтралитет. Допустим, мы едем с людьми в автобусе. Они идут по своим делам, мы по своим делам. У нас нейтральные отношения. Но, по сути дела, все-таки нейтральные отношения – это некое отношение. То есть мы просто... Говорится, смысл нейтральной этой расы, что мы думаем о том, кого мы любим. Мы наслаждаемся тем, что мы получаем вдохновение эмоциональное от того, что видим его. Но любовь все-таки начинается со служения. Отношения полноценно начинаются со служения, когда мы хотим что-то сделать. И увидеть вот эту награду, улыбку на лице того, кого мы любим. Принести ему какую-то радость. И почувствует радость от того, что мы сделали счастливым ему. Его вот это эмоциональное состояние – это любовь. На санскрите красивым словом называется прити. Прити – это ощущение счастья от того, что счастлив тот, кого мы сделали счастливым, от того, кого мы любим. Ощущение счастья от того, что счастлив тот, кого мы любим – это любовь. Когда мы счастливы от того, что кто-то делает что-то для нас или какие-то мы наслаждения в жизни получаем, это… Несчастье – это просто наслаждение, удовлетворение потребностей. Это счастье, оно очень мелкое. Тот, кто думает, что он станет счастливым, если он будет счастливым, ему будет трудно в жизни. ценить других людей, отношения строить, эгоцентрики. Понятно, если некие такие люди, ни одного лишнего слова, все четко по расчету. Ну, жизнь, она намного более интересна, чем жить по расчету. Можно столько получить удивительных даров в отношениях с людьми, если научиться ценить их и хотя бы что-то, какую-то часть делать для них просто так. И в прошлый раз я объяснял, каким образом должен старший относиться. Старшие должны относиться для того, чтобы появилось это удовлетворение в отношениях. Я говорил, что старшие должны проявлять четыре качества, как минимум. Это забота. Пример, прежде всего, пример. Вторая вещь – это забота. Человек должен увидеть, потом он должен почувствовать. Третья вещь – что нам должны дать наставления. Только после этого мы что-то услышим. И, в частности, нам должны помогать понять то ценное, что у нас есть. И помогать увидеть трудности, которые мы должны решить. И очень важно, чтобы старшие, они помогали нам найти самих себя, самореализоваться. Старшие должны помочь человеку понять его природу и его миссию в жизни. Каким образом он может себя поддерживать, другим быть полезным, быть максимально удовлетворенным и реализованным, занимаясь любимым делом. Буквально вчера я проводил семинар. Семинар был о слушании. Но есть интересный момент, что почему мы боимся других людей слушать. Нам кажется, что если мы выслушаем других людей, в особенности до конца, то мы себя потеряем. Нам кажется, что выслушать другого, значит с ним согласиться. Нам кажется, что если мы слушаем другого человека, то мы потом будем должны сделать все, что он говорил. Почему? Потому что мы внутри слабые, потому что мы не понимаем, кто мы не реализовали свое предназначение внутреннее. Но если человек нашел себя, как говорится, нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений. Если у человека есть некое внутреннее ощущение защищенности, внутренняя опора, то он может спокойно слушать других людей. Мы слушаем не для того, чтобы согласиться, мы слушаем не для того, чтобы сделать потом то, что хочет человек. Мы слушаем не потому, что мы слабые, мы просто не можем не слушать. Мы слушаем не для того, чтобы оценить то, что говорят другие люди. Мы слушаем даже не для того, чтобы дать совет другим людям. Мы слушаем всегда только с одной целью. Мы хотим понять другого человека. Мы слушаем другого, чтобы понять. А вот поняв другого человека, уже понятно будет, что делать дальше. Давать ему советы, не давать, оценивать, не оценивать. И вообще соглашаться, не соглашаться, и делать вообще не делать. Если мы выслушаем, это не значит, что мы соглашаемся. Мы можем выслушать, а после этого спокойно абсолютно сказать, вот 1%, вот эта вещь, я с тобой согласен. Мы попытались понять другого, а в остальном я с тобой не согласен. Я не собираюсь оправдываться за твои фантазии. Ну, я так достаточно резко говорю, можно это говорить более культурно, но смысл в этом, в том, что мы не обязательно обязаны согласиться. Но когда мы выслушиваем, мы делаем шаг навстречу человеку. И делать это может только тот, это неопределенная фишка. Есть эти техники эмпатического слушания. Делать это может только тот, кто имеет некую внутреннюю опору. Тот, кто не боится потерять себя. Мы боимся слушать других людей, потому что мы боимся потерять себя. Подумайте, пожалуйста, над этим. Это важная мысль. Но человек, который утвердился в самом себе, как об этом Аюрведа говорит, «Свастхи». Здоровье – это когда человек утвержден в самом себе, понимает природу своего грубого тела, тонкого тела, в конце концов понимает хотя бы теоретически свою духовную природу, пытается действовать в какие-то моменты хотя бы своей жизни, исходя из этой парадигмы. Парадигма означает некий взгляд на жизнь. Система координат, сквозь которую мы воспринимаем реальность, то если человек поймет это, он станет очень устойчивым. Вот эта вот внутренняя устойчивость – это признак того, что человек занимается своим делом, признак того, что человек, в частности, не слишком греховный, потому что греховные люди у них всегда очень неустойчивый ум. И это означает то, что человек, он нашел себя. Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений. Поэтому вот такой человек может выслушать другого, он понимает, что мне это не угрожает. Даже если там будут какие-то эмоции, Даже если там будут какие-то другие мнения, у меня есть собственные внутренние убеждения, из которых я сделан. Я могу понять другого человека, потом спокойно сказать, где-то нет, где-то согласиться, где-то попытаться договориться. Это очень важно. И задача старших, в частности, иногда родителям кажется, одели, накормили, обули, все, долг исполнен. Нет. Прежде всего, пример. Что бы мы ни говорили, пример не даем, бесполезно. Забота должна быть, не безразличие, интерес искренний к тому, что происходит с человеком. Должно быть образование. Мне нравится, как на английском звучит это слово education, если я не ошибаюсь. Я не знаю английского. Education, по-моему, так. Должно быть образование, притом систематическое образование. Притом не просто образование, там, физика, химия, а образование в соответствии с природой человека. В этом ответственность старших. Понять природу человека и образовывать его в соответствии с его природой. И не просто постоянно его хвалить или постоянно ругать, а должен быть синтез. Нужно помогать ему увидеть его потенциал, помогать ему его раскрывать и также помогать ему увидеть его слабые стороны. Будем делать акцент только на сильных сторонах, развратится, сядет на шею. Будем делать акцент только на слабых сторонах, зажмется и потеряет веру в самого себя, будет слабым. На протяжении жизни не будет способен вступать в продуктивные отношения с другими людьми, постоянно будет пытаться подыграть другим, чтобы его любили, боимся нет сказать, потому что любить перестанут. Это отдельная тема. Искусство говорит нет. Недавно тоже читал семинар на эту тему. Очень много отзывов пришло. Люди прям так воодушевились. Оказывается, люди нет говорить не умеют. Не умеют говорить нет, не мучаясь потом чувством вины. И не умеют просить других людей о помощи и не обижаться потом, что им отказали. А это все элементарная такая человеческая зрелость, которой, к сожалению, нас не научили в семьях и в школах. Этому надо учиться, когда мы стали старше. Поэтому очень важно ребенку давать эти вещи и тому, кто зависит от нас, как старшие. И в особенности важно помочь человеку понять его природу, дать ему образование в соответствии с его природой, дать ему дело, ответственность в соответствии с его природой. Сказать, теперь это твое, это зависит от тебя, действуй здесь, действуй в этом, ты можешь ошибаться, проявлять свое творчество. Не так важно, как ты достигнешь цели, главное, чтобы ты ее достиг, используя собственный разум. И это включает очень сильно людей, это все обязанности старших. Далее. И такой интересный еще аспект заботы по-взрослому. Забота по-взрослому – мужская забота, которую не всегда женщины понимают. Иногда матери, желая лучшего своим сыновьям, решают все за них, заботятся о них, думают, что в этом забота. Но мужская забота, чем ценен отец или учитель, и в особенности это ценно в образовании мужчин. Я тебе ставлю цель, а как ее достигнуть, думай сам. Ошибайся, плачь, разбивай коленки, но действуй. Или иногда мужская забота может так проявиться. У тебя есть проблема, реши ее сам. Это не безразличие. То есть тоже нужно будет проявлять некую чуткость. Если мы видим, что человек вот-вот крякнет, обязательно нужно помочь, держать руку на пульсе. Но если не верить в человека, если не таким вот образом по-взрослому в какой-то момент уже, естественно, зависит от возраста, от человека, от ситуации, не помогать человеку принять ответственность за его жизнь на себя, говоря, давай действуй. В трудный момент я в любом случае помогу, страховка у тебя есть, но действуй ты должен сам. А когда человек еще старше становится, что просто это полностью твоя ответственность, думай, учись, спрашивай, молись, действуй. Это твое, теперь это зависит от тебя. Вот в этот момент появляется мужчина. Когда включается его собственная голова, он все свои проблемы решает сам и при этом еще помогает другим. И при этом еще не ждет взаимности за свою помощь. Я понимаю, что от такого определения у некоторых могут волосы дыбом на голове встать. Но если человек на своем месте, нашедший себя, теряет зависимость от чужих мнений. Сама деятельность, сам акт отдачи, он будет удовлетворять изнутри нас, будет питать нечто более глубокое. Нас будет питать сама наша природа, в конце концов, сверхдуша, находящаяся в нашем сердце, она будет защищать нас, поддерживать. В конечном счете человек может и должен опереться на собственную духовную природу, на свои взаимоотношения с Богом. Далее говорится об обязанностях младших. Естественно, что если мы чувствуем такое вот отношение к себе, то очень важно, чтобы было некое послушание. Люди, которые не прошли школы уважения, послушания, благодарности, никогда не смогут дружить. Потому что дружить значит не доказывать друг другу, что я лучше, что мы лучше. Дружба значит близость. Дружба значит, я не требую совершенства от своего друга. И если я не научился видеть и ценить, признавать, что кто-то в чем-то лучше, чем я, никогда не смогу видеть и ценить хорошие качества в равном в своем друге или часто муж, жена также в какой-то момент эту сферу отношений проявляют. Поэтому люди, которые не прошли школы какого-то уважения, послушания, дисциплины, они не умеют дружить, они не ценят близость. Когда другой человек проявляет какую-то близость и, может, трудностями делятся, они смеются над этим, считают, что это слабость, и радуются, что они это все-таки лучше. Нужно научиться уважать, и уважение означает признание хороших качеств другого человека. У других людей есть ценности реальные какие-то, есть проблемы, трудности, ценности и трудности. Ценность и какие-то трудности. И если мы видим только хорошее в других людях, ну, мы обманщики, мы хотим дешево получать любовь от других людей. Делать не то, что принесет им благо, а просто их хвалить. Ну, какие вы хорошие, все, ой, какие вы хорошие, ой, какие хорошие. Идите все ко мне, не буду вас ругать. Или мы пытаемся получить от них какое-то принятие, послушание, если мы на них давим, продавливаем их, люди зажимаются. А должно быть и то, должен быть этот баланс. Но для того, чтобы терпеть и прощать, а терпение значит прощение в отношениях с другими людьми, пойми и прости, как говорится, человек должен видеть достоинство другого. На фоне того, как мы видим достоинство в другом человеке, мы сможем терпеть и прощать его недостатки. Это кратко относительно отношений с равными. В прошлый раз я тоже говорил эти вещи. И далее, самое важное, это взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Чанаки говорит, что настоящий друг никогда не подведет. В частности, дружба проявляется не в том, что нам просто вместе хорошо, а дружба проявляется в некой поддержке, взаимопомощи. Как мне понравилось, один человек хорошо охарактеризовал нашего общего знакомого. Он сказал, он умеет молча делать правильные вещи. Хорошее мужское качество. Увидел, понял, промолчал и молча сделал правильные вещи. Помог человеку, поддержал человека. Друг не бросает в трудный момент, в особенности. В трудный момент, кстати, можно и понять, кто является другом, а кто нет. Чинаки Пандит об этом тоже говорит. Но друг это, еще раз, не просто тот, с кем нам хорошо. Друг это тот, с кем мы говорим о чем-то важном, тот, с кем мы делаем вместе что-то важное, тот, кто искренне интересуется также тем, что с нами происходит, и как он может нам в этом помочь, а не просто друг перед другом хвастается и объясняет, кто из нас двоих круче. Это не дружба, это зависть. Итак, долгожданные взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Важный очень принцип, очень важный. Сейчас очень много об этом говорится, но если мы заглянем в саму ведическую культуру, у нас Веда радио, и все, что здесь говорится, должно говориться на основе Вед. Там объясняется, что изначально существует два этих принципа – Пуруша и Пракрити, мужской принцип и женский принцип. И что самое важное, чего не понимают люди, это то, что этот принцип, он меняется гибко, вне зависимости от половой принадлежности человека. Это очень сложно понять современному человеку. Хотя они понимают это, но в очень уродливой форме. В чем смысл? Смысл в том, что мужской принцип – это независимый принцип. Это тот, кто служит, тот, кто отдает, тот, кто заботится. Отдающий принцип. А женский принцип – это та, которая принимает, та, которая нуждается во внимании, защите и какой-то поддержке. Если мы посмотрим на жизнь, то в жизни эти роли, они постоянно меняются. То есть женский принцип – это некий заказчик. Это та, кто нуждается в том, чтобы было оказано какое-то внимание, служение или поддержка. А мужской принцип – это тот, кто отдает. Тот, кто отдает, тот, кто служит, и тот, кто является независимым, то есть он сам не нуждается, он черпает счастье в том, что он отдает. Приводится интересный пример. Мать и сын. Кто на кого реагирует? Мать на сына или сын на мать? Естественно, мать на сына. Мальчик хочет кушать, мама его кормит. Мальчик хочет, там, он болеет, мама его поддерживает, по головке гладит. И сейчас я зачитаю один шокирующий отрывок из лекции очень известного знатока ведической культуры в Индии, Бхакти Видипурна Свами, где он объясняет эту психологию мужчин и женщин. Для некоторых это может быть шоком, в особенности для мужчин, но это правда. Мать играет мужскую роль, а мальчик женскую. Хочет спать, она его спать укладывает. И потом, когда этот мальчик вырастает, он думает, то, что жена, она должна быть вот такой. Не я реагирую на нее, а она реагирует на меня. И при том, допустим, во взаимоотношениях с машиной, мужчина прекрасно понимает, что он мужской принцип, а она женский, что если ее нужно бензином залить, я как бы на нее реагирую, я заливаю ее бензином. Если она грязная, я ее мою, я на нее реагирую. Если в ней что-то ломается, я ее налаживаю. Но в отношении с женами почему-то современным мужчинам кажется то, что не мы должны реагировать на них, а они должны реагировать на нас. Если нам чего-то хочется, они должны это исполнить. Если нам нужны какие-то эмоции, они должны нам это дать. Если нам нужна поддержка, они нас должны поддержать. Так вот, очень важная вещь. То, что женский принцип появляется тогда, когда появляется мужской, и никогда не наоборот. Это есть современное такое заблуждение интересное, что жены просто плохие, они вот не воодушевляют своих мужей, и поэтому мужья такие бедненькие, несчастненькие, не могут мужчинами стать, потому что у них рядом такие сильные жены. Это полная чушь. Мужчина может стать и должен стать сильным, и он становится сильным не в отношениях со своей женой, он становится сильным в отношениях с другими мужчинами. В обществе равных и в обществе старших, людей, которые движимы чувством долга. А чувство долга, оно не основано на том, что ты чувствуешь, оно основано на том, что правильно. Нравится тебе, не нравится, это детали. Что ты там чувствуешь, приятно, неприятно, это не важно. Оценят это или не оценят другие, это тоже не важно. Важно одно, твой это долг или нет, правильно это или нет. И вот если человек, мужчина, живет таким образом, что он в зависимости исполнения собственного мужского долга, в частности, там, социальный вклад в общество, работа, забота о жене, о детях, он ставит зависимость от того, какие обстоятельства вокруг, а нравится это ему, не нравится, оценит его жена это или нет, а достаточно ли его уважает, как он этого заслуживает. Если ценит, то может как-то недостаточно. И вообще замечает то, что он делает или нет, то, вы знаете, это не мужчина, это мальчик. Он в потенции, в принципе, в потенциале может стать мужчиной, но это по-прежнему мальчик, который хочет, чтобы реагировали на него, который хочет сам получать, а не отдавать. И есть еще вот эта ересь добавляется современная, что если женщина себя будет правильно вести, то тогда появится мужчина. Чушь! С точностью да наоборот. Мужчина себя должен вести правильно. И он научится вести себя правильно не в отношениях с женщиной, а в отношениях с мужчинами. Потому что мужик сказал, мужик пошутил, ну понятно. А вот ты пойди в мужском коллективе что-нибудь пообещай. Пообещай, не сделай. И тебе же могут, ну не просто сказать, тебя даже могут побить. Я понимаю.
Однозначно все наши эфиры для тех, кто умеет слушать и слышит. Сегодня в эфир снова выходит Павел Цымбаленко. Собственно, так же, как и вчера. У нас продолжение вчерашнего эфира. Те, кто слушал вчера, были свидетелями того, что вот электричество, аппаратура не позволила нам до конца провести эфир, но практически половина было сказано важных каких-то мыслей. И сегодня продолжение мудрости Чанаки Пандита, мудрых мыслей. Итак, Павел Цымбаленко у нас уже на связи. Сегодня у нас все хорошо с качеством аппаратуры и электричества, все работает. Будет единственное, что сегодня сокращенный эфир, так как продолжение вчерашнего. Вот так. Успевайте задавать вопросы, если у кого-то есть такие. С помощью сайта или с помощью скайпа, как вы наверняка знаете, это можно делать. Итак, Павел Цымбаленко на связи. Давайте поприветствуем. Здравствуйте.
Добрый день. Да, вчера действительно возникли некоторые трудности с энергиями. Отключили электроэнергию. Но благо, что наша истинная сущность, она не зависит от электричества, от внешних обстоятельств, поэтому, несмотря ни на что, мы продолжаем сегодня. И я не буду повторяться о том, что говорил вчера, Единственное, что я хочу сказать, что чем ценно знание, я вначале был немного удивлен, потому что тоже услышал эту поговорку, что веда радио для тех, кто умеет слушать. Действительно, знание ценно тем, что каждый день человек... Каждый день мы делаем выбор. Этот выбор, он нас или возвышает, или он нас опускает. Мы деградируем. Поэтому очень ценно действительно думать о чем-то важном, настоящем, говорить с другими людьми. Очень здорово, что есть такой проект. Еще сейчас таких проектов становится все больше и больше, где человек может что-то ценное настоящее этого знания увидеть жизнь по-другому. Услышь, чтобы увидеть. Это один из слоганов ведической культуры. Итак, мы продолжаем слушать.
Вот теперь как-то, похоже, с вашей стороны интернет пошаливает. Ну, мы услышали.
Может быть. Но трудностями нас не испугаешь, поэтому мы продолжаем.
Да, давайте. Продолжим.
Да, есть хорошая поговорка, что Господь заворачивает подарки обычно в трудности. Поэтому те люди, которые не разворачивают трудности, они никогда не получат подарки от Бога. Они смотрят на какую-то ситуацию, написано снаружи трудность, они думают, не, с этим лучше не связываться. А там подарки. А иллюзия обычно наоборот делает. Снаружи она пишет подарок, разворачиваешь, а там... Я не знаю, вот мы когда в детстве делали пельмени, мы подшучивали, иногда делали пустые пельмени, чтобы человек, когда ел их, раз, а там ничего. Точно так же об этом Чинаки Пандит говорит, если человек погонится за какими-то внешними просто результатами, за временными, они нужны, но они не первичны, то в конце концов он и вечное, и временное потеряет. За вечным он и не гонялся, а временно на то и временно. И в частности, для того, чтобы что-то настоящее в жизни получить, нужно не побояться трудностей развернуть. И там будет замечательный подарок. И этот подарок может преобразить нашу жизнь. Я не удержусь и чуть-чуть в сторону от темы отойду, расскажу маленькую историю. Замечательная история про царя. Из ведических текстов царь решил проверить своих подданных, и перед въездом в город он спрятался в кустах и на дороге положил огромный камень, валун. И проезжали мимо люди разных сословий, кто-то ругал царя, что они там... не может позаботиться, чтобы дороги были нормальные. Кто-то ругал правительство, кто-то просто ворчал, кто-то молча мимо проезжал. И мимо проезжал один бедный человек на осле, на ослике. Он вышел, посмотрел на этот камень, почесал в затылке, подошел к нему, поднапрягся, попытался сдвинуть, не смог, подвязал ослика, они вместе сдвинули этот камень. И к своему удивлению, под камнем он обнаружил ямку. И в ямке был мешочек с золотыми монетами и надпись. Награда сия предназначается тем, кто предпочитает преодолевать трудности, а не обходить их стороной. И то же самое делает жизнь, или Бог, если позволите. Он заворачивает в трудности дары. Поэтому люди взрослые, они понимают, что далеко не все, на чем написана конфетка, внутри конфетка. Далеко не все, на чем написана трудность, внутри трудность. Как говорится, дары Бога – это как сладкая пилюля в горькой оболочке, вкус которой суждено испытать жизни далеко не каждому. И есть одно качество, очень важное, у которого есть родной брат или родная сестра. Ну, по сути дела, это качество. Эти качества, они женскими именами называются. Я уверен, что женщинам это будет приятно. Благодарность и решимость. То есть, если человек просто благодарен тому, что приходит к нему в жизнь, но при этом он нерешителен, но это может каким-то фатализмом попахивать. Если он только решительный и думает, что все зависит от него, ну, это попахивает гордыней. А реальная формула жизни – это благодарность и решимость. такие две подруги, два спутника нашей жизни. Так и хочется сказать, муж и жена. Сегодня поговорим о взаимоотношениях мужчины и женщины. И действительность и зрелость – это всегда некий зрелый подход к жизни. Баланс очень важен. Зрелые люди, они умудряются, ну не умудряются, а естественным образом синтезируют в себе противоречивые качества, как, например, в тех же отношениях между мужчиной и женщиной, о которых говорит Чанакья. Сейчас я прочитаю стих и прямо с этого места продолжу. «Настоящие сыновья послушны отцу, настоящий отец заботится о детях, настоящий друг никогда не подведет, настоящая жена всегда создает для мужа приятную и мирную атмосферу». Чанакья Пандит рассказывает эти отношения со старшими, с младшими, с равными и супружеские взаимоотношения. Вот, что я хотел сказать относительно мужа и жены. В отношениях между мужчиной и женщиной, вчера мы говорили об этом, вчера мы говорили о других взаимоотношениях, начали постепенно это разбирать. Очень важно, чтобы мужчина проявлял одновременно два качества. Я вчера закончил на том, что стал с большим напором говорить о том, что есть некое современное заблуждение в том, что мужчина появляется тогда, когда ведет себя правильно женщина. Это полное абсолютное непонимание мужского принципа. Я начал говорить, что есть этот мужской принцип, изначальный женский принцип. И мужской принцип, он независимый, а женский зависимый, в том смысле, что мужчина должен реагировать на потребности женщины, а не женщина должна реагировать на потребности мужчины. В противном случае, это как, я говорил, что эти роли, они могут меняться, как мать и сын. Сын болеет, мать его эмоционально утешает, лечит. Сын хочет кушать, мать его кормит. И потом мальчик вырастает и ищет женщину, которая о нем позаботится, а не о которой он позаботится. Вот такому мальчику, он действительно мальчик, он не мужчина, ему нужна не жена, ему нужна мама. И мама как раз-таки играет мужскую роль, потому что она независимый принцип, она исполняет заказ, а мальчик женскую роль. И вот большинство браков именно из-за этого разваливаются. Или в принципе не могут появиться, потому что мужчина подсознательно думает, что любовь – это когда меня любит, а отношение с женщиной – это когда она на меня реагирует. Но еще раз, такой человек не дозрел до семьи. Если так или иначе у него уже кольцо на пальце, ну, нужно развивать в себе мужские качества, которые не развиваются рядом с женщиной. Они развиваются в общении с другими мужчинами, у которых есть чувство долга. И нас воспитать. Как говорится, мужик сказал, мужик пошутил. Это рассказ о некоторых современных мужчинах. В мужском коллективе такое не прокатит. Очень быстро тебя выведут на чистую воду, ты потеряешь доверие. Я вчера говорил, ну даже побить могут. Может быть, в духовном и благостном обществе этого не делают, но в обычном социуме это делают. Но главное не то, что человек из страха меняется. Он видит пример какой-то чести, благородства, ценности, ответственности. Это его сдвигает парадигму. Поэтому я абсолютно полностью с этим не согласен. И вот этот вот момент, он очень важен. Этот момент принципиально важен. То, что если мужчине кажется, что он не нашел женщину своей мечты, то есть маму, та, которая о нем очень хорошо позаботится, и если так или иначе человек уже в браке и чувствует, что он сталкивается с такими трудностями, пора становиться мужчиной. И мужчина не становится в общении с женщиной. В общении с женщиной можно стать женщиной. В общении с мужчиной можно стать мужчиной. Поэтому это очень-очень-очень важно. Сейчас я более подробно эту вещь объясню, зачитая даже вчера небольшой отрывок, который я хотел прочитать. И я говорил про это состояние баланса, хотел напомнить этот важный момент, что мужчина одновременно в отношениях с женщиной, чтобы она чувствовала себя удовлетворенной, должен два качества проявлять. С одной стороны, он должен быть твердым или ответственным, да? А с другой стороны, он должен быть чутким или снисходительным, мягким. Если он будет просто мягким, то, скорее всего, его съедят, как устрицу француза. Женщина, она как бы развратится и сядет мужчине на шею. Если он будет слишком твердым, то она зажмется, и она не сможет проявлять вот эту вот удивительную атмосферу в семье, которая проявляет счастливая женщина. Когда Чанакья Пандит говорит, пуст дом без жены, ну добавить нечего. Это не семья, это холостяк, одинокая, унылая холостяцкая жизнь. Как один мудрый человек пошутил, что с женщинами сложно, а без женщин грустно. Атмосферу создает именно женщина своими эмоциями, своей непредсказуемостью. Хотя часто мужчина в шоке с этого. Как, знаете, анекдот. Замуж, говорит, вышла, ты не жалеешь? Она говорит, ну что ж, говорит, я не человек, что ли? Жаль его, конечно. Вот. Но для того, чтобы эта творческая энергия жила во взаимоотношениях между людьми, люди могли это проявлять, чтобы женщина не была слишком зажатой, рамки не должны быть слишком узкими. А обычно две крайности есть. Или мужик такой грубиян, извиняюсь за выражение литературное, жлоб. Или мужчина такой просто тряпка, которого женщина продавливает и в конце концов сама же и презирает. И поэтому очень важно, чтобы был вот этот вот баланс. Если не будет этого баланса, то женщина не будет счастлива, будут возникать трудности в отношениях. И это может оказаться сложным. Некоторые мужчины оттуда мягкие, и им нужно становиться более балансироваться. Кто-то от природы так очень твердый, решительный, в нем много этой солнечной энергии. Но ему нужно учиться становиться более мягким, иначе он будет защищать.
Говорили о том, что мужчина может быть очень твердым, тогда ему нужно
смягчаться.
Учиться, да, меняться немножко.
Да, вот это вот очень важная вещь. И ценность этого в чем? В том, что тогда есть вот это некое разнообразие. С одной стороны, в какой-то момент мужчина по отношению к женщине проявляет защиту тем, что он проявляет твердость и помогает ей как-то вот справиться с какими-то капризами, с какими-то волнами в уме. И представьте себе, если женщина какая-то в какой-то момент слабая, подходит к мужу, начинает плакать и как-то делиться своими эмоциями, переживаниями, если в этот момент он проявит ту же самую твердость, но он ее просто убьет. В этот момент нужно проявлять снисходительность, мягкость, сопереживание и так далее. Вот, это важно и это непросто. Вообще балансировать вот между вот этими двумя качествами – это непростая задача. И это в целом и в жизни нужно. Об этом очень ярко говорит господин Кови. Человек может быть не имеющий прямого отношения, в частности, к ведической культуре, но точно эту мысль сформулирующий. На самом деле, изначально эта мысль сформулирована в Бхагавадгите. Когда первый раз в этой книге дается во второй главе, 48 стих, определение йоги, там говорится «саматвам йога учитая». «Сидья, сидьёгства, кармани, саматвам йога учитая», что уравновешенность в успехе и неудаче, в счастье и горе, в радости и потерях, такое состояние называется йога. То есть уравновешенность. Самая трудная аскеза в жизни – это там не делать или делать все и крякнуть от этого, а в меру, умеренность, баланс, как есть этот проект Вячеслава Рузова «Баланс ТВ». То есть важно найти вот этот в жизни баланс. Хорошо, я обещал, и один важный момент тоже насчет баланса и взаимоотношений между мужчиной и женщиной, и вернемся к вот этому острому моменту, я зачитаю отрывок, пожалуйста, дайте мне его прочитать. Очень хороший, очень прям вот, очень смачный, очень сочный, где вся эта философия того, что мужчина, он якобы зависит в проявлении своей мужественности от женщины, она выворачивается наизнанку. Очень болезненно, но очень правдиво. Но я хотел еще один момент сказать, что очень важно, в высшей степени важно, вот это состояние баланса также выдерживать в семье. А строго говоря, один из самых главных советов, который дается Шримад Бхагаватам, а это одно из трех основных вообще ведических произведений в семейной жизни, там дается 4 совета. Гаурава, Вишрамба, что первые два качества, которые нужно проявлять по отношению друг к другу, это почтение, с одной стороны, Гаурава и Вишрамба, и близость. тоже некое состояние баланса. Дальше говорится, дама или терпение, суть терпения – прощения. Пойми и прости, как говорится. И мадхурая вача. Мадхурая вача означает сладкие слова. Давайте говорить друг другу комплименты, где-то все любви, счастливые моменты. И что имеется в виду между вот этим вот неким балансом? Очень часто в семьях делают очень важную ошибку. Почему я все это рассказываю? Потому что Чинаки говорит, ну, жена должна для мужа создать приятную и мирную атмосферу. Потрясающе. Все, идем воспитывать своих жен. Чинаки Пандит сказал, жена, жена, все, давай, создавай приятную атмосферу для меня, мужа, в доме. Но еще раз, женский принцип появляется тогда, когда появляется мужской, и никогда не наоборот. И прежде чем женщина создаст мирную и приятную атмосферу, неплохо бы понять, в чем твой мужской долг, и делать его. И не поняв, в чем твой мужской долг, и не сделав его, не нужно ожидать, что проявится женский принцип. Вся проблема в мужчинах. В женщинах, конечно, тоже проблема, но мужчины, они фактически являются изначальным корнем этой проблемы, потому что они породили эту вот философию свободы, эту философию, что ну, для мужчины удобна независимая женщина. Можно там пообщаться с ней, а потом бросить, зачать ей ребенка, а потом бросить, и она будет сама себя поддерживать. К сожалению, это придумали мужчины. Нормальное естественное состояние не так, что мужчины лучше, женщины там лучше. Нормальное естественное состояние – это семья, где каждый важен, где нет самого главного, где каждый важен, но просто разные роли. Разные роли. Если мужчина не играет правильно свою роль, он страдает. Если женщина играет неправильно свою роль, он тоже будет страдать. Есть некая наша естественная природа, которая не просто так нам дана. Мы должны прожить эти уроки, при том правильно прожить, а не пытаться против шерсти жить. Так вот, важная крайность, которая происходит, если мужчина, к примеру, две крайности может делать мужчина. Первое, он вообще жене не дает высказывать свои мысли, желания там, и какие-то ощущения, как она думает, чего она чувствует и что она хочет. Он такой, слишком много в нем этой солнечной энергии. И тогда женщина будет терпеть, это также ошибка женщины, она терпит, терпит, а потом развод и девичья фамилия. Ну, ничего хорошего. Другая крайность, то, что мужчина такой мягкий, в нем много лунной энергии, и при этом жена постоянно ему говорит все, что она думает, все, что она хочет, все, что она вообще чувствует. И она его таким образом, ну, давит, она его таким образом подавляет, и он сам виноват, он сам дал себе сесть на шею, и в конце концов она его продавливает, и она начинает презирать его же самого, потому что она говорит, что он тряпка, подкаблучник и так далее. Поэтому здесь тоже должен быть баланс. И баланс правильный таков. Не надо выговаривать вообще и требовать, чтобы мужчина все вообще сделал, по-моему. Не по-моему, так до свидания. И нужно молчать и ждать, пока все это накопится, вырвется в какой-то уродливой форме, и потом будет развод и девичья фамилия. Нужно говорить свои мысли, нужно говорить свои ощущения, говорить свои желания, сейчас обращаясь к женщинам. И потом, высказав все это, не требовать, чтобы все было так, как хотите вы. То есть высказаться и понимать, что далеко не всегда возможности совпадают с нашими желаниями. И если получится, говорю эту оговорку, потому что понимаю современных женщин до какой-то степени, нужно дать мужчине право быть лидером. Ясно дело, если из него исходит эта сила, если он сильнее, там он, в чем-то он точно должен быть сильнее, или физически, или психически, или интеллектуально, или духовно, финансово, но он должен быть сильнее. И сила мужчины в самоконтроле. Его сила исходит из этого, из того, что он может свои чувства и ум контролировать. Если такой мужчина рядом, то женщина, она естественным образом хочет следовать за ним. Но сейчас речь идет о том, что должны женщины делать. Если женщина даст право мужчине быть лидером, будет высказывать все это, но не будет требовать, чтобы было все точь-в-точь и сразу, тогда отношения будут намного более гармоничными. А вот что должен делать мужчина, и каким образом он должен это лидерство реализовывать, вот сейчас об этом поговорим. Потому что еще раз, Женские принципы появляются тогда, когда появляется мужской, и никогда не наоборот. Мужчина, который ищет женщину, которая будет реагировать на него, он не жену ищет, он ищет маму. Ему не нужна жена, потому что он еще не вырос до состояния мужа. Муж – это тот, кто реагирует на жену, и он хочет ее защитить, ее счастливой сделать. А мальчик – это тот, кто хочет найти женщину, которая его таки сделает счастливым, бедненького, несчастненького. А некоторые даже думают, что в наше время лучше найти такую, ну, сильную женщину. Такой термин интересный. Меня это очень забавляет. Сильная женщина, это как бы, которая квартира есть, машина, деньги. Ну и, в принципе, вот можно как-то там вот пристроиться, как муж, ну, как мужик, понятное дело. И там, так сказать, свою мужественность реализовывать. Итак, цитата. Очень важная цитата. И в целом я хочу сказать, что как минимум отношения с супругой должны быть на равных. Это означает, что нужно признавать те достоинства, которые в ней есть, и тот вклад, который она делает в семью. Современные женщины, они социально часто активны, они работают и добиваются часто намного больше, чем многие, я прошу прощения, ленивые мужчины. Не то, что я не люблю кого-то, а просто именно лень делает нас неудачниками, а не наша неудачливая судьба. И надо это признавать, и как минимум нужно общаться на равных, чтобы ценился вклад каждого. А как максимум мужчина должен быть сильнее. И авторитет его не требует, его вызывают ответственностью, одновременно чуткостью. И еще раз, этому может мужчина научиться, именно увидев пример человека долго именно в мужском коллективе. Поэтому каждому мужчине нужен наставник, учитель, друзья, тренер, как его ни назови, без этого удачи не видать. Хорошо, прочитаю эту цитату. Это цитата знаменитого знатока ведической культуры в Индии, Бхактивидья Пурна с вами. Он его спрашивает об отношениях с женой. Слушайте очень внимательно. Вопрос как раз задает человек из России и ссылается в частности на лекторов ведических, которые сейчас рассказывают какие-то вещи. Существует ведическое знание, что мужчину очень сложно перестроить. Нужно очень долго, это очевидно женщина спрашивает, нужно очень долго ему что-то говорить, он как паровоз, как говорят ведические проповедники. Ему надо постоянно, по-женски, с плачем. И лектор переспрашивает, ведические знания? Ведическое знание? Она говорит, да. Известные рассказчики, которые у нас в России авторитетны. И лектор спрашивает, а эти рассказчики, они мужчины или женщины? Она говорит, мужчины. Он говорит, да, это можно принять. Но скажите, что они это получат, если заслужат. То есть вот интересный очень момент. Иногда говорится, чтобы мужчину там смотивировать, нужно стать слабой, и вот этой вот слабостью вызвать в нем это чувство мужского долга, расплакаться, прижаться головой к нему и сказать, как ей трудно. Он сразу интересно дает взгляд, он сразу обрубает эту вещь. Он говорит, да, это можно принять, то есть такое возможно. Но скажите, кому скажите, мужчинам скажите, что они это получат, если заслужат. Они не заслуживают, поэтому и не получают. Они хотят, это я уже читаю его слова, они хотят видеть женщину, которая будет действовать как мужчина. То есть вот как раз вот эта парадигма, которую вы точно подметили, он начинает ее ломать. И она очень суровая. Почему? Потому что, ну, в этот момент ответственность, она ложится неутешительно на мужчин. В принципе, она там и должна лежать. И, собственно говоря, наличие этой ответственности, которая на них лежит, она их мужчинами и делает. Но почему-то хочется вот очень обвинить женщину и сказать, давай будь слабой, сплакни у меня на плече, и тогда я сделаю. А так я просто паровоз, мне нужно говорить, и вот пока не станешь слабой, я мужчиной не стану. Но он говорит, нет, мужчины не получают, почему они не получают этого, почему они не получают этого принятия? Этого принятия со стороны женщин, признания со стороны женщин, их авторитета, потому что они его не заслуживают. Они хотят видеть женщину, которая будет действовать как мужчина, то есть ответственность на ней, да? Он продолжает, как, например, в китайском языке. У них нет определенных букв, у них есть символы. И иероглиф на китайском, который обозначает слово «драка», это комбинация трех символов. Один символ обозначает дом, а два других символа – это две женщины внутри этого дома. Мужчина озадачивается, почему у нас в доме постоянные драки, мы постоянно спорим. Почему? Потому что в доме две женщины. Но это, конечно, сурово. Если там две женщины, то большое количество времени там будут какие-то сражения. А если там мужчина и женщина, то это уменьшится на 50%. Это вот очень суровые слова, в частности, потому что ну, в современной культуре действительно люди привыкли, как это есть шутка, что первый год жена слушает мужа, второй год муж слушает жену, а третий год соседи слушают мужа и жену. Но здесь как раз-таки лектор говорит, то, что мужчина, если он контролирует себя, если он не эмоционирует и не истерит вместе с женщиной, понятное дело, если ты истеришь вместе с ней, ну, вспомни китайский иероглиф. Но именно вот этот самоконтроль, его самообладание, здравомыслие в эти эмоциональные моменты, оно и вызывает это признание естественного авторитета от женщины по отношению к мужчине. Дальше он говорит. Да, суть в том, что то, что говорят мужчины, может быть правдой. Но также суть в том, что женщина отвечает на то, как мужчины с ними имеют дело. То есть, с одной стороны, это верно, да, есть некое инстинктивное желание, если женщина проявляет какую-то слабость, там, плачет или просит о помощи, есть желание позаботиться, как-то вот проявить вот это вот мужское начало, но это только с одной стороны. А с другой стороны, он говорит, что суть в том, что женщина отвечает на то, как мужчина с ними имеет дело. Интересная есть такая вещь, что если мужчина ведет себя как отец, то женщина будет вести себя как дочь. Если он ведет себя как сын, она будет вести себя как мать. Если он будет вести себя как муж, она будет вести себя как жена. То есть она реагирует, а мужчине кажется наоборот. Сейчас уже будем потихоньку завершать. Другими словами, я дочитаю. Если мужчина действует как мужчина, тогда женщина действует как женщина. Все просто, мужчины выросли. В противном случае они бы не имели дела с женщинами. А перед этим он был ребенком. Во время детства, даже будучи мальчиком, он находится в женском положении по отношению к родителям, а мать находится в мужском. Потому что мать берет на себя ответственность, а ребенок зависит от нее. То есть мужчина тот, кто принимает ответственность. Все. Если ответственность лежит на женщине, ну, я прошу прощения. Ребенок хочет кушать, и мать заботится об этом. Он устал, он хочет того, хочет этого, а теперь этот мальчик вырастает. Какая у него концепция женщины? Концепция мамы, которая всегда благоволила своему сыночку. Всегда мама давала мне то, что я хочу. И как он, и как сын, он является центром внимания, а не она, мама. Поэтому если мальчик, будучи маленьким, не перейдет в такое окружение, то, что я говорил, где его обучат быть мужчиной, то когда он вырастает, то на всех женщин смотрит, он смотрит подобным образом, и он останется таким же ребенком. Итак, теперь у нас есть взрослый мужчина с менталитетом мальчика и его эмоциональное понимание отношений с женщиной, как будто она его мать. И он думает, что он находится всегда в центре. Но теперь он в мужском положении, поэтому все должно быть сконцентрировано на женщине. Они не понимают вообще, как это все переключается, потому что женское положение проистекает из общения с мужским принципом. Поэтому как он общается с женщиной, как с мамой, теперь он думает, что все женщины будут занимать по отношению к нему мужское положение, то есть заботиться о нем, реагировать на него. Поэтому он имеет дело со всеми женщинами так, как будто они мужчины, а он женщина. Другими словами, мужчина, выросший так неправильно, не получивший обучение, он воспринимает всех женщин как маму и требует от них эмоций, еды, заботы точно так же, только к этому всему еще добавляется и секс. Но это вот, знаете, суровый такой разгромный отрывок. Я уже не смогу его прокомментировать, поскольку наше время заканчивается, и мы перейдем к вопросам. Но здесь он очень убежденно, логически и правдиво объясняет, что, как говорит здесь Чанаки, жена создает для мужа приятную и мирную атмосферу. Так, все, пошел воспитывать жену, объяснять ей, создавая атмосферу. Воспитывать нужно себя. И если мужчина правильным образом себя будет вести, как он говорит, на ком ответственность, тот и мужчина. И не будет просто ожидать от женщины еды, эмоций, поддержки и, прошу прощения, секса, а будет думать о том, как ее сделать счастливой, тогда проявится та самая гармония и счастье в семье. Но это счастье будет не по-детски, это счастье будет по-взрослому. Когда я ищу счастье не в том, когда мне хорошо, а когда я счастлив от того, что счастлив человек рядом со мной. Настоящее глубокое человеческое счастье. Оно более трудное, но оно, соответственно, и более глубокое. У всех настоящих вещей в этой жизни настоящая цена. Спасибо.